Это «Радио Спутник», и мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей, предлагаю поучаствовать с нами в дебатах, в дискуссии. Это можно сделать через мессенджер WhatsApp 9687663311. Есть приложение «Радио Спутник», там можно не только комментировать, можно и посмотреть, можно и послушать. Есть у нас еще и телеграм-канал, где в описании есть ссылочка на обратный чат. Вот, пишет туда сообщение, оно попадает к нам, а в ближайшие 2 часа будем разбирать любопытные вещи, которые вообще в мире происходят. Может быть, не такие, скажем так, бросающиеся в глаза на первый взгляд, но тем не менее заслуживающие внимания. В ближайшие полчаса наш гость Дарья Панарина, научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
И поговорить мы с вами решили, точнее, мы предложили вам о том, как такое государство, такая группа островов, как Маршалловы острова, немножечко занимаются, скажем так, политическим шантажом. Причем занимаются весьма успешно. Относительно недавно договорились с Соединенными Штатами Америки продлить, скажем так, приоритетное нахождение под крылом Соединенных Штатов в обмен на 700 миллионов долларов, которые Штаты заплатят за 4 года. Также предоставят возможность безвизового въезда, что в ответ контроль внешней политики, контроль фактически территории, то есть право вето на использование военном смысле. Дарья, если вот про эти самые острова пару слов сначала сказать, давайте, наверное, напомним, что это вообще за территория. Острова в западной части Тихого океана, к северо-востоку от Папуа-Новой Гвинеи и относительно недалеко от Китая. Я думаю, про Китай мы сегодня тоже будем говорить прилично. Поэтому что здесь самое главное? На что обратить внимание прямо в первую очередь?
Ну, знаете, я бы сказала, наверное, что... Я сразу отмечу, что я не специалист по Маршалловым островам, поэтому как бы могу такую очень общую дать информацию по этому поводу. И, пожалуй, наверное, самое основное – это то, что, как и другие мелкие островные государства Океании, Маршалловы острова также стараются максимально держать баланс во внешней политике. То есть это... которые, да, у них есть свои интересы в регионе. В первую очередь, конечно, это мир в регионе, да, мирная обстановка и минимум конфликтов. И вот поэтому на фоне того, что крупные игроки в регионе Юго-Восточной Азии, такие как Китай, а также внешний игрок здесь, это Соединенные Штаты, борются за свои интересы, стратегические, политические, экономические интересы в регионе, да, то есть они продолжают это состояние. Вот все такие небольшие государства, в том числе Маршалловы острова, стараются максимально балансировать между этими политическими гигантами. Вот это, наверное, самое основное, что нужно иметь в виду.
Очень любопытно, но ведь тут тоже есть, ведь, наверное, такой момент, как исторический фактор, потому что, ну, острова в течение долгого времени под крылом Соединенных Штатов, там же еще и атомные испытания проводились, причем достаточно много, то есть тут есть такой, ну, что ли, как это сказать, репутационный фактор, что Соединенные Штаты просто так, они никуда это не бросят, здесь как бы острова могут что угодно говорить, в конечном счете Штаты их никуда не отпустят, почему? Потому что это наше, скажут в Северной Америке.
Ну, безусловно, Соединенным Штатам нет никакого резона уходить из региона и в том числе оставлять какие-то свои площадки, которые они так или иначе используют.
Дарья, я буквально нас прерву. Давайте мы с вами пересозвонимся, пересвяжемся, просто потому что момент-то очень любопытный. Тут действительно сочетается понятное для, наверное, всех государств стремление соблюдать суверенитет, причем иметь некое свое собственное мнение на международном уровне. А мы не нужно ни в коей мере никакое государство сейчас недооценивать. Мы в последний год к этому уж как-то по-особенному привыкли, что недооценка или какое-то снисходительное отношение крайне недопустимо, тем более к тем государствам, которые могут показаться небольшими, незначительными. Нет, это не так. Даже банально вот то географическое положение, которое есть у этого государства, это весьма серьезный аргумент, которым можно пользоваться и которым те самые Маршалловы острова пользуются. И этот фактор нужно учитывать в первую очередь. Плюс, помимо того исторического вот фактора, который я упомянул, географическую добавляется еще и китайское присутствие. Китай пытается расширять свое влияние, свое воздействие на территорию, которая находится близко непосредственно к Китаю. Собственно, поэтому мы здесь и говорим. Дарья, вы нас слышите?
Да, я вас слышу.
Вот, отлично. Давайте продолжим. Я прошу прощения, прямо с того места, можно, на котором остановились.
Ну, как я говорила, конечно, Соединенным Штатам не имеет никакого резона уходить из региона, тем более, что у них там есть исторически уже сложившиеся, по сути, площадки или платформы в виде определенных государств, на которые они опираются. Это и Маршалловы острова, как вы правильно сказали, проходили испытания. И, конечно, в первую очередь, Филиппины, которые практически 100 лет были, по сути, колонией Соединенных Штатов. И, безусловно, они не отдадут их под влияние Китая никоим образом, будут всячески стараться контролировать. Но, с другой стороны, все эти страны, они все так или иначе имеют колониальное прошлое, и для них действительно очень важно сохранять свой суверенитет, всячески подчеркивать свой суверенитет. То есть они максимально стараются дистанцироваться от этого колониального прошлого. И даже если они сотрудничают с крупными державами, да, как Соединенные Штаты, они стараются защищать в первую очередь свои собственные интересы. И вот как бы здесь им и приходится в том числе балансировать, не принимать ничью сторону открыто и явно.
А был же такой аргумент относительно недалекий территориально и, собственно, очень уместно сравнимый по ситуации с Соломоновыми островами. Почему я за эти острова, за это государство зацепился, уж извините, тематика спортивная. Там Китай настолько плотно, уверенно о себе заявил, что даже строит инфраструктуру, по-моему, для, как называется, для стран, для спортивных игр Тихоокеанского региона. И в этом смысле что, получается, изменилось? Ну, Соломоновы острова относительно недалеко, но достаточно близко. Близко вот к... Да и к Маршалловым тоже.
Но, знаете, тут есть такой тоже момент, поскольку все эти страны так или иначе очень сильно экономически зависят от политики, да, и от экономики в регионе, у них, как правило, нет каких-то своих ресурсов, которые могли бы их полностью поддерживать и делать экономически независимыми. Поэтому они в основном опираются на инвестиции зарубежных государств, в том числе инвестиции соседей по региону, либо, соответственно, внешних игроков из западного мира. И поэтому вот любые такие крупные экономические проекты они всячески приветствуют. Но тут есть еще такой не очень приятный для них момент, и это очень характерно в том числе для политики Китая как раз. Когда Китай предлагает реализовывать на территории таких стран, как самые Соломоновы острова, и, ну и не только, какие-то крупные экономически выгодные проекты, инвестировать в это. И таким образом ставят эти страны в экономическую зависимость от себя. То есть таким образом потом Китай получает рычаги давления и в этом роде, может быть, даже некоторого политического шантажа. Но отказаться от этого они тоже не могут, потому что у них нет особых альтернатив.
Это правда. Дарья, вам спасибо огромное. Тут действительно вещь такая, в которой нужно разбираться долго, в которой нужно разбираться уверенно, просто потому что это очень большая игра. Очень большая игра и на большие деньги. И в конечном счете тот факт, что Соединенные Штаты в качестве ключевого аргумента со своей стороны выкатили вот эти самые 700 миллионов долларов, пусть и за 4 года, ну, на мой скромный взгляд, говорит о многом, что в плане аргументов вот это заваливание серо-зелеными белыми бумажками будет эффективным, будет эффективным очень долго. В любом случае, есть какая-то разница между одним государством и другим. Одно из них позволило у себя немножечко Китаю, так сказать, навести шороху. В хорошем смысле слова. Эти самые Соломоновы острова получат инфраструктуру, получат стадионы. Может быть, даже и не в стадионах-то дело. Игры пройдут, туристы приедут, известность определенная будет. И тут, конечно, да, нужно еще и исторически понимать, что где происходило и событийно, потому что вообще, конечно, интересно, полигон для ядерных испытаний и при этом, ну, достаточно важный и значимый фактор для геополитической игры. Что со стороны Соединенных Штатов, что со стороны Китая и что конкретно пытался предложить Китай и пытался ли, это, конечно, аргумент, который хотелось бы тоже услышать дополнительно. Вещь действительно очень любопытная и те фотографии, те видео, которые есть с той самой церемонии подписания документов, новых договоренностей о том, как, собственно говоря, Маршалловы острова продлили, продолжили свое, как это правильно даже сказать, наверное, нахождение под крылом Соединенных Штатов, тоже уже говорят о многом. А с нами на связи Владимир Терехов, эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона. Владимир Федорович, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Федорович, а что Китай действительно мог предложить Маршалловым островам? Предлагал ли? Наверняка идея-то как минимум витала, а на каком уровне это прорабатывалось? Потому что у Китая возможности огромные, но ведь, наверное, тоже не бесконечные.
Естественно, все возможности у всех всегда конечны. И в этом, так сказать, вот всегда строится теория оптимального управления. Она решает задачу как при множестве проблем, и ограниченных ресурсах наиболее оптимальным образом, так сказать, вот решать, узнать последовательность проблем и так далее. Значит, весь Тихоокеанский регион, он, в общем, на повестке дня его освоения Китаем, он имеет, ну, прежде всего, по стратегическим соображениям, принимая, так сказать, внимание ключевую, так сказать, вот ключевой момент всей международной игры – это противостояние двух держав ведущих, Китая и США. И они разделяются вот как раз Тихим океаном. И там порядка 15 островных государств. И, в общем-то, и вполне понятно, что Китай вот сейчас он зажат. И, собственно, в этом заключается американская стратегия зажать так называемые первые островные линии.
Ага.
Это вот Япония, в которую входит архипелаг Рюкю, Тайвань и Филиппинские острова. Там 7 тысяч островов, там это входит. Вот это примерно там расстояние, ну, до Тайваня, там, скажем, 200 километров, ну, чуть побольше, там, 100 до 1000 километров. То есть Китай с востока зажат вот этой первой островной линией. И вот задача выхода за нее и проход через вторую, вот Маршалловы острова, которые входят во вторую островную линию, это уже там несколько тысяч километров на восток. Ну, в общем, первая островная линия китайских вод достаточно успешно проходит, но вот дальше начинается вторая островная линия. И, собственно, понятно, такое внимание к Маршалловым островам, Соломоновым островам вот недавно. Вы, по-моему, упоминали там.
Да-да-да, стадиончики они строили. Ну, это как один из вариантов, да-да-да.
Ну да, но это, в общем, один из способов проникновения, влияния на Соломоновы острова. Там все время меняется правительство, то прокитайское, то нейтральное и так далее. В общем, довольно сложная там ситуация. И к Соединенным Штатам, в общем, довольно активно участвует Австралия. Ну, это понятно, в общем, Соломоновы острова там в 2000 километрах от Австралии. И, в общем, Австралия, конечно, заинтересована сейчас, смотрит за всем здесь происходящим. Но вот самое главное, можно сказать, вот шум в западной прессе, он в основном связан, как правило, словом Китай и строительство военных баз. Вот такие страшилки строят, но...
Про базы, кстати. Я прошу прощения, Владимир Федорович, просто вы упомянули это слово. Там же Гуам относительно недалеко есть. Он северо-западнее островов, вот этих самых Маршалловых, но ближе к Китаю, ближе к Тайваню. И там как раз начали, я так правильно понимаю, то ли расконсервировать, недавно приняли решение военную базу американскую, то ли восстанавливать. В общем, там что-то появится. А Маршалловы острова в этом смысле интерес так подобный представляют?
Ну, естественно, Гуам, собственно, Соединенные Штаты никогда не покидали. Все зависит от масштабов присутствия на этих. Вот сейчас обостряется всесторонняя борьба США с Китаем, и, естественно, появляется повышенный интерес к расширению базы на Гуаме. Угу. Вот это как раз входит во вторую основную линию. Так что, в общем, они никуда не покидали. Сейчас масштабы просто присутствия, скорее всего, увеличатся. И появляется, кроме того, сведения о том, что Соединенные Штаты будут участвовать вот то, что в Японии называется отдаленные острова. Это те острова, которые уже непосредственно примыкают к Тайваню. Они, в общем, достаточно малонаселенные. Вот под предлогом того, что они могут стать предметом атаки со стороны Китая, там расширяются сейчас проекты присутствия не только сил самообороны Японии, но и вот недавно появились сведения о том, что Соединенные Штаты только могут сформировать специальные подразделения для защиты этих островов. В общем, такие игры, танцы такие вот военные, я бы сказал, взаимные, они, в общем, сейчас в самом разгаре. У Китая до сих пор, конечно, было в основном, это, конечно, они привлекали интерес к себе стороны этих государств экономической сферы. Угу. Предлагали помощь стороны. Это было главное. Оно остается, собственно, до сих пор. Насчет баз, это, в общем, скорее спекуляции. Там Тайбати упоминалось, что там база на Соломоновых островах. Но ничего похожего пока не появляется. В смысле военного проникновения, сколько заметного там, в общем, пока нет. Ну, эскадры они проходят там, вот, через архипелаг Рюкю периодически, и выходят там вот между первой и второй основными линиями. Но это в основном все связано с тайваньской проблемой. Вот, вот. Тайвань катаются там, проводят учения, потом возвращаются и так далее. Пока все это, в общем, ограничивается в основном все это тайваньские проблемы. Вот такого широкого код военного проникновения на Маршалла, ну, и в том числе, конечно, на острова Тихоокеана, пока никаких признаков я, по крайней мере, не вижу.
Владимир Федорович, хотел такой момент спросить. Стало достаточно популярным это выражение в последние годы. На самом деле очень сложное, хотя и используют его направо-налево, вот эти красные линии. Если посмотреть на карту, ну, Соломоновы острова, Маршалловы острова достаточно далековато от Китая. Гуам ближе. Вы упомянули японские, ну, как это, территории, острова вблизи Тайваня. Это уже прям совсем недалеко. Есть для Китая вот здесь какая-то красная линия? Или страна в этом смысле будет, ну, как сказать, реагировать на возникающие в оперативном режиме проблемы, вопросы, сложности, вызовы?
Ну, вот скорее второе, да. То есть будут решаться, и как-то даже не решаться, а реагировать на проблемы по мере их поступления. Вообще, после того, как, ну, скажем так, закончилось не очень выгодно для после резких слов, которые используются накануне визита Нэнси Пелоси на Тайвань, и после того, как она все-таки прибыла, потом была, вот сейчас Пекин избегает вот таких каких-то проведений красных слов. Потому что к словам, конечно, надо относиться бережно. Особенно резким там красные линии. Если ты не предотвращаешь то, что хочешь ограничить эту линию, то лучше таких слов не употреблять. Вот, так что там избегает вот таких вот. По мере поступления, оценка задач и уже там какие меры надо предпринимать на каждую проблему, которая возникает.
Есть у Китая какой-нибудь, я не знаю, козырь, аргумент, эти джокер в рукаве какой-нибудь относительно как раз вот этого влияния в Тихоокеанском регионе, в регионе даже вот не обязательно западного Тихоокеана, то есть который ближе к Китаю, что-то могут вот накинуть в качестве такого контрудара по интересам Соединенных Штатов?
Я бы даже не назвал это контрударом, просто Китай расширяет свое влияние. И в основном, повторяю, самый главный инструмент – это оказание развития экономической связи, связи в сфере экономики. Вот это главный инструмент, с помощью которого Китай не только в Тихом океане, но и в Африке, например, и везде. Это главный инструментарий. Вот Belt and Road, так сказать, этот самый шелковый путь, который имеет разные направления, он не только там Европу, как это было 2000 лет назад, но он имеет много ответвлений. Вот это главный проект китайский, внешнеполитический, с помощью которого вовлекаются страны. Вот в этой самой шелковом пути участвуют там уже около 150 стран, в разной степени, естественно. То есть это главный инструмент, это вот политическая концепция построение человечества общей судьбы. Вот это главное. Понимаете, она, конечно, привлекательна. То есть оказывается некая помощь там странам, развитие инфраструктуры, прежде всего, транспортной, побочной, энергетической инфраструктуры, так сказать. Вот это главное. Там есть некие издержки тоже и с этими проектами. Некоторые страны там уже оказываются в серьезных финансовых затруднениях. Но пока вот например, в Пакистане, там это китайско-пакистанский экономический коридор, там знаменитый самый аэропорт Энтебе в Африке, то есть они тоже там находятся в долговой зависимости, но Китай не предъявляет претензий о выплате немедленно, понимаете, вот это очень важно.
Владимир Федорович, вот вы очень рассказали красиво, что называется, про витрину, которую Китай готов предложить, выставить. Есть какие-нибудь государства, территории, я уже даже не знаю, как правильнее сказать, вот как вот будет это в государственном смысле, в правовом, корректно назвать то или иное, ту или иную страну. Вот кто на это готов сейчас, ну, простите за это слово, купиться, который готов пойти навстречу, как вот, например, те же Соломоновы острова в обмен на развитие собственной внутренней инфраструктуры, действующее текущее правительство, потому что там действительно сложная ситуация, готово контактировать именно с Китаем. А кто еще?
Ну, понимаете, вот, так сказать, перед государствами такой значимости, как Соломоновы острова, всегда стоит очень сложная проблема. С одной стороны, за них, за их влияние, так сказать, борются ведущие игроки, которые готовы вкладываться и тратиться, естественно. Но в то же время это опасная ситуация оказаться, что называется, между двух огней. Вот, а может быть и не двух, даже, а больше. Вот я повторяю, Китай, конечно, избегает вот таких резких, таких настораживающих движений там. по захвату территории, там, ну, скажем так, вот какие-то экспедиционные мероприятия, вот пока ничего такого не наблюдается. Хотя присутствие китайского флота наблюдается уже отдельно и в Индийском океане, и, я повторяю, проникает и там в западную часть Тихого океана. Но это все-таки разовые такие экспедиционные походы, перед ними не стоят, это просто демонстрация флага.
Ну да.
То есть никаких территорий ничего не захватывается. Главный инструмент, повторяю, вот это развитие экономических отношений. Вот это главный внешнеполитический инструмент Китая.
Владимир Федорович, если про вот эту витрину, про аргументы поговорить, про Маршалловы острова, в принципе, если вспоминать, я думаю, люди, которые даже не так серьезно погружены в вопросы, которые стоят перед странами, государствами Азиатского и Океанского региона, ну, вспомнят ассоциацию, что Маршалловы острова затопляются, уходят под воду. Вот это действительно вопрос, это действительно проблема, которую нужно решать, в том числе за те деньги, которые Соединенные Штаты готовы выделить, или это тоже небольшая игра, аргумент, мол, ребят, если что, вы потеряете свою тихоокеанскую территорию, тихоокеанскую базу, поэтому платите, пожалуйста. Это же, вот я боюсь ошибиться, но это же представитель Маршалловых островов на одном из онлайн-заседаний выступал, стоя в воде, там, то ли по колено, то ли по пояс, чтобы показать, посмотрите, вода поднимается.
Ну да, и вот самое интересное, что это подается под, так сказать, лейблом, под брендом климатических изменений, потепление, общее потепление, из-за этого поднимается уровень моря, нас затопят. Вот. Но здесь, наверное, все-таки, ну, действительно, объективные измерения, там температура среднегодовая еще постепенно там повышается, но насколько это связано с человеческой деятельностью, это вопрос спорный. Ведь это тоже, в общем, предмет спекуляции, скажем так. Вот Пакистан недавно залило, там он развился, там и руководство страны там выступает. Ага, значит, потепление из-за человеческого фактора. Кто создает вот этот самый CO2, выбрасывает в атмосферу развитых стран? Ну вот оплатите нам 30 миллиардов за то, что нас затопило. То есть это предмет такой тоже игры со стороны тех, кого вот затапливают. Не только там дождя, не как в Пакистане, но и опять океан там поднимает. Вот это надо иметь в виду. То есть это проблема действительно такая есть. То есть периодически вот эти, даже коралловые рифы в основном. То есть они выступают.
Да, атоллы.
Вот. И это происходит там постоянно, там периодически. Эта проблема есть, она обсуждается, кстати, этими вот островными государствами. Вот. И предмет игр тоже таких, в том числе и политических, вот эта проблема. Хотя, на самом деле, в ней совершенно рациональное зерно есть. Ну, там же люди ходят, сколько там не живет. Но
да, живут.
Они же оказываются там под водой и так далее. В общем, это, конечно, серьезная проблема. Для них она периодически обсуждается.
Владимир Федорович, меньше минутки у нас остается. Если резюмировать, такие вот эта ситуация с Маршалловыми островами, это удар по Китаю или, грубо говоря, сохранение паритета, или Китай, грубо говоря, мог сказать, что, ну, не очень-то и хотелось?
Ну, понимаете, Маршалловы острова, они в неких связях с Соединенными Штатами всегда были. Я бы сказал так, что это восстановление статус-кво, который был до начала, так сказать, вот такого активного проникновения Китая в регион Тихого океана. То есть это вот только паритет и восстановление статус-кво. Маршалловы все время периодически, они как-то, то есть они постоянно в неких связях находились с Соединенными Штатами.
Ну да. Владимир Федорович, вам спасибо огромное. Действительно, очень любопытная история, которая разворачивается в Тихом океане, где борьба за территории, за острова, которые уходят под воду, ведется прям очень серьезная. Владимир Терехов, эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона на радио «Спутник».